традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня наша баррикада проходит в формате круглого стола. Сразу представлю наших гостей. Это политолог, эксперт по странам Ближнего Востока Никита Смагин. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Сегодня с нами военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Добрый день.
Ну и мы ждем, что к нам еще подтянется Юрий Котенок, начальник сектора Российского института стратегических исследований и военный эксперт, журналист. Но это произойдет в ближайшие минуты. Надеюсь. Естественно, будем пытаться понять, что вообще происходит и какие будут последствия. Естественно, отталкиваясь от события, которое произошло еще утром, это сбитый российский самолет Су-24. Сбит он, судя по всему, над территорией Сирии. Заходил он в воздушное пространство Турции или не заходил? Здесь информация противоречивая. Турки настаивают на своем, что пересекал границу. Наши военные докладывают, что ничего похожего не происходило. В любом случае... Вот уже произошло. Самолет сбит, один летчик точно погиб, второго по-прежнему ищут. Ну и будем пытаться выяснить, почему это могло произойти, кому это выгодно, ну и какие будут главные последствия. Начнем с заявления позиции. Обращаюсь сразу к Никиту Смагину. Никита, ваша оценка происходящего.
Ну, прежде всего, нужно сразу понимать, что нельзя говорить о том, что... Сразу исключить версию о том, что это может быть какое-то случайное сбитие. То есть очевидно, что самолет был сбит так или иначе целенаправленно. Просто тут вопрос, опять же, в том, что... Ну, опять же, даже это не так принципиально. Была ли это какая-то заранее продуманная позиция о том, что в случае чего нужно будет самолет сбивать, который находится, заходит на территорию или находится близко к сирийской территории? Или же это вот какая-то ситуационное решение, которое вот в данный момент происходило. Мы здесь явно видим, что Турция, какой она дает сигнал, то есть сигнал, скорее, судя по всему, говорит о том, что Турция готова отстаивать любыми возможными средствами ту линию, которую она до этого вела на Ближнем Востоке. То есть и в первую очередь, конечно, в сирийском конфликте. То есть до недавнего времени, в последние месяцы, были некоторые сомнения в том, что, возможно, Турция несколько меняет, Эрдоган меняет свою позицию по отношению к сирийскому вопросу, но, судя по всему, это не так, и больше того, Турция вот идет на такой радикальный шаг, и, в общем, тут можно сказать, что если это не объявление войны России, то, как минимум, знак того, что в случае чего она готова это сделать.
Это Никита Смагин, политолог, эксперт по странам Ближнего Востока. Отдельно еще потом обсудим, какую политику ведет Турция, насколько она последовательна. Но сейчас слово предоставим Владимиру Мухину, военному обозревателю независимой газеты. Владимир Георгиевич.
Ну, для меня эти события в некоторой степени были ожидаемы, потому что Турция несколько раз, ну, она сегодня говорит, что 10 раз предупреждали именно эти самолеты, которые потом пришлось... Один был сбит, а один, так сказать, улетел. То есть у Турции была целенаправленно цель, чтобы как-то это, уязвить нашу авиацию. Почему? Наш аэродром, который находится в Латакии, он как кость в горле. Латакия, она наполовину до сих пор оккупирована, так сказать, оппозицией Асада. На территории, самолет сбит на территории Турции, где проживают племена туркменов, так называемых туркманов, которые имеют очень много связей с Турцией. И туркманы, они никогда не ставили, в отличие от курдов, чтобы иметь какую-то автономию, они интегрированно входят вот именно в тот регион, но они настроены в последнее время воинственно, подогреваемые, конечно, турецкими этими всякими...
Я очень много сегодня слушаю про туркоманов и пытаюсь понять, это какие-то протурецкие боевые отряды, это какие-то разрозненные племена, которые получают поддержку из Анкары. Кто это?
Я, когда еще даже не было нашей группировки в Сирии, я много анализировал ситуацию. Турки очень сильно ставили на туркменов, на этих вот туркменов. Это вот Это те же турки, только, на мой взгляд.
Только там, на территории Сирии.
Потом, это, только они ведут кочевой до сих пор образ жизни, у них родоплеменные отношения. Вот, ну, они очень воинственны. И я уже приводил сегодня пример о том, что, например, самое трудное было России расправиться, когда мы завоевывали Среднюю Азию, Скобелеву. Это сами были кровопролитные бои. Это туркменскими племенами. Вот.
Да, Владимир Георгиевич.
И вот поэтому сейчас тоже у нас там идет очень большая, так сказать, кровопролитная эта вот бойня. Почему туркам так выгодно иметь этот плацдарм? И почему турки так против России? Это вопрос даже не геополитический, а экономический.
Скажите вот мне, как военный эксперт, вот если анализировать последствия подобных действий, то наверняка будет понятно несколько вещей. Таким образом, плацдарм не завоюют. Таким образом, скорее вызовут ответную реакцию. Какая это будет реакция? Это большой вопрос. Но последствия могут быть абсолютно разными, включая применение сверхтяжелого вооружения для того, чтобы додавить тех, кто еще там...
Решение сирийской проблемы не может быть сделано военными путями. И то, что сейчас идет медленное наступление при нашей поддержке в Латакии, уже первая линия обороны, которая вот, проходила... Я читаю сводки очень внимательно и смотрю на карту, которую Министерство обороны, сирийские, там, израильские. Очень ясная картина. Мне как военному, да, я как человек, который закончил сухопутное училище, и в свое время, когда мы учились в академии, я выполнял обязанности там, по планированию командира дивизии. Но у меня какое-то мышление есть. Я смотрю на это с точки зрения вот именно военного.
И что получается?
И что получается? Мы... именно в Латаке, где произошел этот инцидент, и где все время мы залетали к туркам, почему это происходило? Там горные массивы. Туркмены, они воинственные, но они сидят на своих местах. И они, мы их никогда полностью... Мы можем их победить, если полностью уничтожим. Никто этого не хочет. Основное боевые действия идут... Боевики, которые и со стороны Турции засылаются, им как кость в горле наш аэродром. Аэродром находится недалеко от границы с Турцией. Не раз этот аэродром обстреливали. Наши это по каким-то причинам не афишируют. Но это факт. И показывали кадры по другим телеканалам, по западным, по израильским. И говорили, что в один прекрасный день ракета пущенная может... Там не один самолет, а несколько, которые стоят там на ВПП, взорвать. Могут эту ВПП уничтожить. Поэтому нам крайне необходимо как можно дальше оттеснить этих вот врагов, которые затесались туркменские. Туркменов, так сказать, боевиков не так уж много. Не менее 5-7 тысяч.
Владимир Георгиевич, человек. У меня все равно масса вопросов остается, потому что можно было все это несколько изящнее сделать. Здесь прямое вмешательство Турции, которое она признает. Да, наш самолет, да, сбил ваш Су-24.
Но это все ситуативно.
Мы вернемся. Да.
Мотивацию сейчас... хотите, я скажу Турции.
Давайте.
Почему?
Мотивация.
Самое главное мотивация.
Самое главное.
Прошел, так сказать, газовый ОПЕК в Иране.
Так.
Все там выигрывают, туркмены выигрывают, не выигрывает только Катар, который хочет протянуть трубопровод через Латакию вот туда вот, населенную лавитами, к Средиземному морю, чтобы отрезать этот российский хаб. И Турция, она просто вот повела себя как последняя проститутка, которая бросила и показала нам за одно место, задницу показала, и начинает с России просто-напросто зубы показывать. И чем дальше, тем сильнее. Она эти зубы стала показывать после того, как мы начали бомбить эти бензовозы, которые возили в Турцию и за гроши продавали эту нефть.
Ответ на бомбежку бензовозов, нефтеперебойщиков.
Нет, не только. У них стратегическая цель. И почему? Они раньше целовались друг другу, сирийский лидер и турецкий лидер. Им нужно сейчас, а Россия им сейчас как гор в гости. Пока будет там Россия, никакого газопровода не будет из Катара.
Это Владимир Мухин, военный обозреватель независимой газеты. Обращаемся к Никите Смагину. Никита, вы разделяете оценку?
Ну, в чем-то-то, конечно, разделяю. То есть по поводу того, что Турция хочет подготовить плацдарм, это в этом, наверное, есть здравое рассуждение. Только мне кажется, конкретно этот момент связан несколько с другой, как раз с геополитикой, на мой взгляд, в первую очередь. И здесь, мне кажется, ключевой момент, что Турция уже на протяжении, ну, можно сказать, лет с самого начала арабской весны вкладывается в определенную стратегию в Сирии. Она вкладывает в это деньги, ресурсы огромные. И сегодняшняя ситуация, то есть вмешательство России и то, как разворачивается дальнейшее событие, на это повлиял, конечно, и Боинг упавший, и теракты в Париже. Все это ведет к тому, что тот проект, который предлагала Турция, он, судя по всему, не будет поддержан. Он, больше того, все больше от него уходят. То есть уже международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты, и теперь, в общем-то, и Франция, они начинают склоняться к тому, что Башару Асаду нужно остаться хотя бы на какой-то период. И я думаю, что здесь связана атака турецкая, прежде всего, с тем, что Турция хочет вынудить как-то изменить ситуацию, и ключевой момент, как это может быть изменено, это вынудить Россию на какие-то действия резкие в ответ, то есть Турция член НАТО.
Это сознательная эскалация для того, чтобы Россия ответила, и чем более неадекватным будет ответ, тем интереснее именно Турция.
Я хочу сказать очень важный момент.
Владимир Мокин.
Очень важный момент. Почему мы уже сейчас вот априори говорим, что Турция признала, что сбила самолет. Но этот самолет мог сбить американский F-15, который на Инжирлик месяц назад были перебазированы 6 штук.
Пентагон отказался сразу, Турция сразу взяла на себя, поэтому какие основания нам не доверять этим заявлениям?
Если это будет объективно доказано, но я не исключаю, почему? Потому что зачем американцам было пересылать 6 перехватчиков, и один из вариантов, что самолет сбит, именно ракеты пущены с самолета-перехватчика. Нету таких специалистов у турков. Скорее всего, может быть, даже это был, может быть, и турецкий самолет, но американская рука там видна, и самое, что интересное, именно они сейчас наускивают Турцию для того, чтобы она более активно противодействовала России в Сирии.
Это Владимир Мухин, военный обозреватель независимой газеты. Сейчас обращаюсь к начальнику сектора Российского института стратегических исследований, военному эксперту, журналисту Юрию Котеноку. Котенку, как правильно?
Котенку.
Котенку, хорошо. Юрий Петрович, вопрос, который я задавал сразу нашим гостям. Зачем это произошло, ваша версия?
Ну, это произошло за тем, что, в общем-то, те силы, которые противостоят России в регионе, ну, наверное, во всем мире, они категорически не согласны с тем, что Россия взяла на себя миссию спасения сирийского государства, миссию защиты населения этого государства, конкретно христианских народов, алавитов и так далее. Просто, если говорить уже о Турции непосредственно, то давайте не будем забывать, что Турция сейчас испытывает такие османские фантомные боли. Ту территорию, над которой произошел этот инцидент, турки рассматривают как свою.
Я, честно признаюсь, не очень верю в мессианство, особенно если мы говорим о конфликте в Сирии. И даже Путин, когда сегодня выступал, он признавал несколько вещей, включая региональные интересы, по его словам. Он сказал о том, что у каждой страны есть свои региональные интересы, мы относимся к этому с уважением. Такие интересы были наверняка и у Турции в Сирии, но он однозначно дал понять, что это удар в спину. Поэтому я и задаюсь этим вопросом, зачем это произошло?
Я пытаюсь ответить вот и продолжу. Дело в том, что я повторюсь, что Турция рассматривает эту территорию как свою, и она не допустит, чтобы кто-то летал над этим пространством и так далее. Более того, фактически те зоны, где сейчас происходит основное, где сбит наш самолет, где сбит наш вертолет, они уже фактически аннексированы Турцией. Там проживают туркоманы, сирийские туркмены, ну, они называют их по-разному. Они полностью снабжаются, вооружаются Турцией, проходят подготовку в лагерях на ее территории. Там эта зона в очной ответственности Турции. Все это маскируется или же под сирийскую свободную армию и так далее. То есть Турция начала свою экспансию, и в том числе на Сирию. Россия этому противостоит, вольно-невольно.
Это как «иду на вы»? Вы просто открыли забрал.
Иду на вы в спину, да, нормально.
Вот они так себя
сейчас
ведут.
Сейчас Владимир Мухин.
Я люблю, так сказать, получать ответы из первых уст. Вот, или люблю факты. Значит, 2 месяца назад, когда только начиналась эта кампания, это как раз было несколько заявлений президента Турции о том, что мы не допустим, и что потом Столтенберг сказал, что мы поддержим если надо, удары Турции по российским самолетам. Он нас собирал. Я не знаю, вы были тогда в турецком посольстве? Специалистов по Турции?
Так.
Почему-то меня записали в это специалисты. Ну, может быть, потому что я за несколько месяцев уже писал на эту тему и допускал, что будет участие российское в сирийской проблеме.
Владимир,
я задал
что?
Вопрос.
Что конкретно сказали
этому,
тогда?
Что хочет ли Турция, какие цели Турция ставит в Сирии? Хочет ли Турция, чтобы вот она распалась, аннексии? Он сказал, нет. Мы очень, Турция, в данном случае, болеем за то, и это наше отличие от американцев, чтобы не было распада Турции, чтобы не было никакой Сирии, чтобы не было и Турции в том числе, потому что если распадется Сирия, распадется и Турция. Никаких автономий не должно быть, о чем там за кулисами предлагает Асад и почему ополчение курдское сейчас борется с турками.
Это Владимир Мухин, сейчас Никита Смагин. Вы можете как эксперт рассказать, каковы все-таки цели Турции, которые она ставит сейчас перед собой?
Ну, с самого начала, как началась арабская весна, Турция поставила цель в сирийском конфликте, это свержение Башара Асада. Причем в самом начале это была цель прямая, свержение любой ценой. То есть неважно, каким образом, кто туда идет, боевики или действительно, или там кто-то действительно борется за свободу, это было абсолютно для Турции неважно. Вот. И в этот момент Турция стала таким транзитным регионом, через который в огромном количестве поступали практически бесконтрольно желающие воевать. Вот. И, разумеется, как показала практика, в итоге большинство этих желающих были исламисты радикального толка. Вот. В дальнейшем Турция сама, в общем-то, в каком-то смысле пострадала от тех исламистов, которые туда начали попадать. То есть, как мы знаем, осенью был самый крупный теракт в истории Турции. Судя по всему, его совершило исламское государство. По крайней мере, это наиболее вероятная версия.
Но все это накануне выборов происходило,
да,
рядом с курдами, поэтому там оценки как-то разные были.
Ну да, согласен, что тут нет однозначного, но тем не менее Турция от своих намерений Башара Асада свалить не отказалась. И мы это видим сейчас вот определенно. И больше того, Турция готова идти на все, что возможно, чтобы отставить.
Вот важное уточнение. Турция готова пойти на все, что угодно, вне зависимости от той политики, на которой настаивают, например, их партнеры по Североатлантическому альянсу?
Да, это любопытно. Любопытно, что Турция, в принципе, понятно, что действует, она будет все равно в определенных рамках, то есть на то, что она может себе позволить. Так вот, турецкая политика, она во многом пересекалась даже с политикой Соединенных Штатов до этого. То есть, как мы помним, летом сирийские курды при поддержке ударов Соединенных Штатов организовали наступление против исламского государства и были близки к тому, чтобы получить контроль над всей сирийско-турецкой границей. Угу. Вот. То есть они вообще развили достаточно эффективное наступление, несмотря на то, что практически с нуля начали это делать. Вот. И в этот момент турки ударили по сирийским курдам. Вот это был тоже удар в спину и не менее мощный. То есть, понимаете, Эрдоган со своей политикой, он на самом деле далеко не только России мешает. Вот. То есть Соединенные Штаты тоже наверняка сильно недовольны в принципе его позиции.
Но сбивать да. начал Эрдоган российские
сейчас
самолеты.
Юрий Котенок.
Я хочу напомнить, что вот этот выпад в отношении России произошел после того, когда российские самолеты начали уничтожать эффективно всю инфраструктуру ИГИЛ. Примерно было уничтожено под 2000 различных, значит, танкеров, вот этих вот бензовозов, которые транспортировали нефть, которую начали добывать игиловцы. И она шла на территорию Турции. Жуткий демпинг, низкие цены. Россия нанесла удар, после этого последовала месть, которую можно так расценивать, вот этот вот выпад в отношении нашего самолета.
Ну, я
сейчас,
еще
Владимир
раз
Мухин.
Хочу договорить цели Турции. Вот очень нас долго, ну почти два часа, турецкий посол рассказывал, какая Турция хорошая. В принципе, можно согласиться с этим всем, но когда смотришь на ее действия, то понимаешь, то есть, что сейчас ей ближе цели. Это, конечно, все хорошо, Асад. Для чего им, вопрос зададимся, Эрдоган раньше с Асадом обнимались. Совсем недавно, ну сколько, 2-3 года назад, да?
Но не с самого начала, это был короткий
пережиток. Почему сейчас это? Потому что сейчас обострился экономический кризис. Сейчас на арену вышло Исламское государство, террористическая организация. И очень большой вклад в поощрение терроризма вкладывает Катар, который хочет пронести турецкий газопровод к Турции.
Понимаю.
И вот сейчас идет, вот я почему вам это говорю, я дошел до этого после того, как, я спрашивал все время, вот читаешь вот все российские, зачем мы на Ближнем Востоке? Ну, понятно, защита Алавитов, вот их там это бедный Асад, но это все в пользу бедных, можно было это и начинать раньше. Но когда вопрос стал о том, нужно, что мы начинаем прокладывать трубопровод, вернее, эти вот арабы начинают свою газовую войну, начинается война реальная. Это продолжение политики и экономической политики иными способами. И Эрдогану выгодно сейчас именно не допустить Россию, чтобы Россия поставила свой режим и перекрыла кислород. И тогда Эрдоган снова обратится к России и скажет, давайте будем тогда с вами хаб строить. Какая разница мне с кем строить?
Я вот ровно про это.
Ну, потому наверное, что когда вы хаб не построишь,
вы говорите,
да, нет,
событий. Ну, секунду, вот, наверное,
посмотрите.
Нет, Владимир Георгиевич, позвольте, я коротко возражу. Вы говорите о том, что России, есть интересы с Катаром, у Турции, великолепно.
Да, да, да.
Но у Турции также могут быть интересы и с Россией.
С Россией.
А когда вы произносите реальная война, то здесь уже ни о каких интересах, тем более экономической коллеги, выгоде, вообще сейчас, речи не идет.
Коллеги, да. Сейчас ставится вопрос о том, что Турция, которая традиционно всегда шантажировала Россию, в том числе и по этому потоку газовому, да, который шел с ней. Сейчас речь идет о том, что она может закрыть
Босфор, проливы. Дарданелла.
Конечно. Уже идут громкие заявления. Потом, почему мы все время игнорируем тот факт, что Турция пытается сейчас возрождать свою неосманскую вот эту политику. Вспомните турецкий премьер, кажется, Давид Оглу, да, он его зовут. Там же исламизм, да, все это под этим соусом подается. На самом деле идет попытка возрождения именно вот этого национального турецкого османского духа. Я повторюсь, что те территории Сирии, которые входили в Османскую империю, нынешняя Турция, нынешняя Анкара, Стамбул рассматривают как свои. Вы понимаете? И они понимают, что участь ИК, ИГИЛ, вот этого формирования, тоже в какой-то степени предрешена. Какой останется у суннитов, да, участок земли Клок? Что отдадут курдам? Что останется под алавитами, да, чей будет Дамаск? Все это решается сейчас. И Турция сейчас пытается застолбить места. То есть вот эта операция, значит, по оттеснению россиян, будут и другие шаги, и вы знаете, это только начало. Я хочу сказать с военной точки зрения еще буквально два слова. Вы знаете, для очень многих людей, особенно военных, была несколько неожиданно то, что мы проводим столько времени операцию в Сирии, и она шла достаточно успешно, поскольку, да, потерь обычных, которые сопутствовать такого рода операции не было. То есть, грубо говоря, вот эти самолеты и вертолеты, их поражение ждали. Здесь нет никакого цинизма, да, царство небесное нашим пилотам, нашим бойцам, военнослужащим, но дело все в том, что на той стороне прекрасное оружие, мы не должны забывать, и противник обозначился. То есть, кроме этого, нам сейчас противостоит в том числе и Турция в этом регионе.
Вызов
Турция,
брошен.
Конечно, безусловно. Об этом и Владимир Путин Анкары сказал сегодня, в общем-то. Давайте.
Самостоятельное решение
Анкары. Вот вы мне спросили, почему якобы так же Турции, да, не повернуться к России. Так вот, я такая есть пословица. Посмотри турку в глаза, и кроме доллара у него в глазах ничего не увидишь.
Так доллары ему и показывали.
Вот поэтому сейчас ему он поворачивается к нам задницей, извините за выражение, и показывает свое истинное лицо. И Эрдоган, и все. У нас турки никогда не были. Вот сколько мы историю помним, но когда они были у нас друзьями?
Да, слушай, помню. Сплошные войны с турками.
Да.
Ну, о чем мы говорим? Александр вот Васильевич Суворов.
У нас еще Абхазия.
День рождения сегодня мы празднуем.
Послушайте,
его.
Интересный Крым, Абхазия. Факт. Ну, интересный факт. Абхазия, 2000 год. Это на базар прихожу. Водка. Не Путинка, там Гжелка была. Сколько стоит? 25 рублей, как сейчас помню.
Владимир Георгиевич, ну давайте не опускаться до водки на рынке Абхазии. Я
они
прошу
еще
прощения.
В то время уже баржами возили в Абхазию водку.
Все-таки хотел бы обратить внимание, что Смагин. Турция на сегодняшний момент, Россия для Турции является одним из ключевых экономических партнеров. И теряя Россию, Турция как раз, то есть не говоря даже о газе, понимаете, больше 2 миллионов людей ежегодно ездят в Турцию отдыхать. И русских людей.
Ну да.
Вот. И так далее. То есть, помимо
по 1000 баксов 20 миллиардов.
Помимо помимо туризма, есть огромные экономические связи. И я думаю, этот шаг как раз показывает нам то, что Турция ставит свои геополитические масштабы. И как раз я согласен по поводу не османизма в какой-то степени. Вот. Она ставит их выше своего экономического блага. То есть сегодня Эрдогану его геополитические амбиции важнее становятся. Я не уверен, что Турция действительно говорит о том, что Сирия будет частью нашей территории. Это может быть действительно какая-то такая далекая перспектива или такая неопределенная. Но то, что она точно хочет видеть Сирию под собой, то есть под своим каблуком, то, что точно она хочет управлять ей, это действительно очевидно.
И... То есть экономические интересы отступают перед геополитическими амбициями.
Да, конечно, я говорю, экономические интересы. Все это маскируется под возрождением, так сказать, вот ислама, который и в Турции пропагандируется в том числе.
Я напомню, с нами сегодня Юрий Котенок, начальник сектора Российского института стратегических исследований, военный эксперт, журналист, военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин и политолог, эксперт по странам Ближнего Востока Никита Смагин. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим, будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». Сегодня «Баррикада» в формате круглого стола. С нами начальник сектора Российского института стратегических исследований, военный эксперт, журналист Юрий Котенок, военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин и политолог, эксперт по странам Ближнего Востока Никита Смагин. Я сейчас прошу вас очень коротко, максимально сжато ответить на интересующих всех вопросы о том, а чем сейчас может, должна ответить Россия, потому что заявление Путина было сегодня жестким. Это практически прямые обвинения Турции в том, что она пособник террористов, в том, что это удар в спину, в том, что у нее экономический интерес с исламским государством. Это довольно серьезное обвинение. И всех интересует, а каким может быть ответ со стороны Российской Федерации. А после этого мы будем уже подключать аудиторию. Начнем с Юрия Котенка. Юрий Петрович, пожалуйста.
Ну, говорить о симметричном ответе пока рано, потому что мы знаем, что Турция – это член НАТО. На ее территории, в частности, на базе Инджерлик, находится крупная американская группировка и ударных летательных аппаратов, включая БПЛА. Там же находятся, кстати говоря, боеприпасы, как минимум тактическое ядерное оружие. Поэтому здесь разговор о военном конфликте с Турцией, то есть об ответе военными методами, да, я бы не стал бы, просто я... так сказать, может быть, не совсем предвижу такой сценарий. У России есть куча, в общем-то, несколько вариантов ответа. Наверное, все-таки речь будет идти о замораживании экономического сотрудничества. Давайте не будем забывать, что огромную часть доходов в турецкий бюджет приносят российские туристы. Речь идет о миллионах в год. Фактически есть те курорты Турции, которые круглогодично действуют. И, в общем-то, наверное, отмена всей этой инфраструктуры станет серьезным ударом для Турции. Кроме того, мы не будем забывать, что у нас, как минимум, на всей европейской части России мы потребляем турецкие овощи, фрукты, да, наверное, все эти поставки.
То есть экономические рычаги.
Да, и, кроме того, не будем забывать о той активности турецкого бизнеса, турецких компаний, в частности, строительных. Тогда тоже какие-то прищения. Это один из вариантов ответов.
Ты Юрий Котенок сейчас, Никита Смагин, пожалуйста, Никита.
Но мне кажется, тоже о военном ответе, наверное, говорить не приходится, потому что нужно понимать, если Россия даст симметричный ответ стране НАТО, то о планах по урегулированию взаимному Сирии придется, наверное, отказаться, поставить на них крест. То есть и действительно разумнее было бы пойти на дипломатические шаги, на дипломатические акты экономические. Действительно, если просто хотя бы перестанут ездить туристы наши в Турцию, то это будет очень сильный удар, и Турция однозначно это почувствует.
Ну, то есть, впрочем, я думаю, так же, как и по нашим туристам, это будет серьезный удар. Египта нет, Турции не будет.
Действительно, да, но понимаете, тоже нужно понимать, что нельзя не ответить. То есть нельзя не ответить, и наиболее вот такой, с одной стороны, достаточно эффективный удар, и с другой стороны, который не нарушает наши планы, их не рушит, по крайней мере, это ответ экономический.
Это Никита Смагин, ну и Владимир Мухин. Владимир Георгиевич, пожалуйста.
Это было бы очень выгодно американцам. Американцы сделали так, что мы очень надолго поссорились с Украиной. Сейчас, если мы пойдем таким путем, мы, конечно, очень надолго поссоримся с Турцией. И вопрос проливов, которые нам придется преодолевать, и мы преодолеваем, когда ведем военное снабжение по морю группировки нашей, это тоже вопрос, связанный с проблемами, которые необходимо будет решать. Я думаю, что при всей жесткости ответов Россия пока будет вести себя сдержанно.
Будет Простите, но будет, уже было прямое обвинение.
На словах, может, что-то будет такое, но, так сказать, будет как китайцы. Последнее 101-е китайское предупреждение. Почему? Потому что, несмотря на все вот эти вот разногласия и все вот эти вопиющие противоречия, факты, железные кровавые факты, Путин, я думаю, оставит дверь открытой для Эрдогана. Почему? Потому что мы можем, у нас интересов с Турцией в Сирии может быть больше, чем у американцев. У американцев и у турок в Сирии противоположные совершенно интересы. Но в то же время каким-то образом америкосы сумели этого Эрдогана поставить кверх ногами. Я вот поэтому и думаю, что это может быть больше провокация американская по сбитому самолету. И здесь надо будет смотреть. Это чисто вот эти, я обсуждаю чисто военно-дипломатические, вернее, дипломатические, экономические, социальные и другие меры.
Понимаю.
В то же время, вот по военным моему фактору,
очень коротко,
выводы будут сделаны. В первую очередь, будет изменена тактика действий нашей авиации в зоне, которая подходит к турецкой границе. Дальше. Видимо, будет подкреплена группировка и наступление в горах Латаки будет более активным. Мы прорвали уже первую оборону этих вот туркоманов. Я думаю, что будет очень сосредоточена достаточно силовая группировка, в том числе из боевого отряда Хизбаллы, иранских
стран. Но о наземной операции вы не говорите, я понял.
Я знаю, что будет именно с участием России спланирована такая операция, чтобы как можно быстрее очистить Латакию. Хорошо. Только так мы турок поставим на место. Надо просто их вот туда выдавить и все.
Это
Но это
Мухин.
Очень трудно будет сделать. Почему? Я как военно рассуждаю. Вспомним Чечню. Для того, чтобы мы победили все группировки, у нас там в течение 2 лет постоянно существовала 100-тысячная группировка войск. У нас сирийская армия 60 тысяч всего, вся, которая вот по фронтам раскинута.
Поняли?
Поэтому это... без помощи
Спасибо,
извне
мы
не сможем там навести порядок. Но придется.
Хотел Юрий Котенок что-то коротко, да.
Вынужден согласиться с коллегой. По всей видимости, сейчас имеет смысл наносить больше удары в этих приграничных зонах, на которые, в общем-то, и положила глаз Турция, которая считает своей вотчиной. По всей видимости, будут наноситься удары, так сказать, бесконтактные, без входа в эту зону поражения. Прежде всего, крылатыми ракетами. В России есть, кроме этого, арсенал так называемого умного оружия, который можно использовать. Но что касается элементов наземной операции, вы знаете, сейчас не случайно Владимир Путин вел переговоры в Иране, я думаю, что там решались многие вопросы. Вопрос в чем? Сирийская армия, я был в Дамаске в начале 2011 года, уже тогда было очень тяжело достаточно, да. За это время произошли очень серьезные события, сирийская армия истощена. Это нужно понимать. Без помощи извне наземная операция окончится неудачей. Поэтому усиление иранского корпуса. Да, и не будем забывать, что в Сирии действуют и частные военные компании, в том числе специалистов из России, которые, кстати, несут потери. Возможно, будет усиление и по этой составляющей.
У меня просто...
Я добавлю, не частные военные компании, а волонтеры. У нас закон о частных военных компаниях отменили и правильно сделали.
Есть много моментов. Мы можем называть
волонтеры.
Небольшое уточнение. Через Босфор и Дарданеллы снабжение российских войск, которые сосредоточены сейчас в Сирии, по-прежнему проводится или нет?
Конечно. До недавнего времени проводилось.
Нет, это сейчас.
А 100%.
То есть через Иран, через
Каспий это не вариант. Почти каждый день туда идут БДК и другие
суда. Да. Это... надо будет только самолетами, но это дорого очень.
То есть это дорого, и придется делать через Иран, через Ирак.
Угу. То есть делать крюк такой. Мы не сможем.
Есть. Давайте сейчас будем уже принимать телефонные звонки. Вам пригодятся наушники. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Олег, Москва.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к Асиму. А что было бы, если бы мы сбили бы их самолет?
Принимается. Ваши версии. Кто готов?
А ничего не было.
Владимир Мухин.
Я уверен, что турки бы тоже проглотили, и как китайцы бы выжидали. А что дальше? Вот по большому счету, погудели бы и все. Потому что сейчас не ясна ситуация, вообще не ясна. И геополитический расклад тоже не ясен. И на стороне России сейчас выступила Франция. И есть очень много моментов. У нас с турками больше целей в Сирии, чем у американцев с турками.
Владимир Мухин уверен, что ничего бы такого серьезного не произошло. Сейчас
знаете, Юрий Котенок. Если бы, так сказать, случайно, по-другому я не вижу ситуацию, если бы мы сбили турецкий самолет, то я думаю, что турки попытались бы в силу, так сказать, своей ментальности, в силу своих претензий, может быть, как-то ответить. Я хотел бы обратить внимание вот на что. Ведь эта провокация совпала и с другими. Посмотрите, одновременно обесточен Крым, миллионы людей остались без тепла и света. Одновременно сейчас идет эскалация в Донбассе. Вот-вот полезут снова укронацисты, которые снова насытили передовую там, техникой и вооружением. И дана отмашка, совершенно, наверное, надо рассматривать такое утверждение, что американцы дали отмашку на то, чтобы турцы провоцировали и кусали нашу группировку ВКС в Сирии. А что было бы, ну, давайте, история не терпит, да, слагательного наклонения. Но все-таки я думаю, что попытки нас кусать дальше и продолжились бы в таком случае.
Никита Смагин. Действительно, кроме как случайно, наверное, турецкий самолет был, наверное, не мог бы быть сбит. Но если мы расценим вот ситуацию, как мы видим сейчас, как что мы понимаем сейчас о Турции, то Турция наверняка бы использовала это как предлог для того, чтобы созвать, опять же, внеочередное собрание НАТО, чтобы показать, что это агрессия, что на них нападают. И действительно, то, что произошло сегодня, они бы сделали, повернули бы, в принципе, то же самое, только вот было бы более очевидно, что виновата вот здесь Россия. То есть это был бы похожий вариант, но только для нас чуть хуже, скажем так.
Кто-то Крым рассматривает как повод для эскалации, спрашивает Александр Фельдман или не только он.
Крым, вы имеете в виду то, что...
Притязание Турции на Крым.
Я честно говоря, мне кажется, что, пожалуй, что нет. В Крыму есть определенные интересы Турции, но все-таки Крым не является вот той территорией прямого интереса Турции, как это Сирия. То есть Сирия настолько важнее, что здесь, наверное, сравнивать очень сложно.
Юрий Котенок.
Дело все в том, что по договорам с Турцией, еще договорам Российской империи, Крым является российской территорией. Как раз было очень удивительно, что Крым отошел Украине, и турки имели, как говорится, некоторые претензии, которые, может быть, были как-то подтверждены, скажем, Кучук-Канаджирским миром. Да? Сейчас все изменилось. Турция может предъявлять претензии только в качестве защиты своего крымско-татарского населения, но эта тема снята полностью, потому что крымские татары обеспечены всеми правами полностью на территории Крыма.
Я скажу, что события в Крыму... И вот эти, связанные с веерным и вообще обесточиванием полностью Крыма со стороны Украины, это элемент гибридной войны. Вот мы что можем сейчас наблюдать? Спланирована очень хорошая акция. Я внимательно проанализировал ситуацию, связанную с отключениями. Мы вспомним, что первые подрывы ЛЭП были в общем, на границе с Крымом, на перешейке, 20 октября. До этого были введены туда правый сектор, и показаны были по некоторым интернет-каналам видео, что...
Как СБУ, это связано, Владимир Кирилович?
Как это связано? Да. До того, как начать блокаду вообще Крыма, Ляур Исламов, Ислямов, который это все возглавляет, один из турецких, крымско-татарских магнатов с российским паспортом, сбежавший в летом в Киев, он побывал на... Он, я сравнил его выступление до того, как он... после того, как он сбежал, был на Украине, и после того, как он из Турции вернулся. Потому что именно турки организовали съезд всекрымского меджлиса, крымско-татарского народа.
То есть, по-вашему, они могли...
И после этого были накачаны. И Ляур Исламов сказал, Ислямов в интервью сказал, меня рассматривают как турецко-американского агента влияния. И засмеялся.
7373948.
Никогда не этот... Это элемент большой гибридной войны. Мы много еще не знаем.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня вопрос такого плана. А как же насчет нашей атомной станции, которая строится? И, например, потребление газа на 9 миллиардов, судя по информации, пока было. А туристы наши тратят 3 миллиарда. Разрыв отношений же с Турцией фактически... сильно будет бить по бюджету.
Баланс будет прежде всего... Ну, это невыгодно Российской Федерации.
Ну, разумеется, это невыгодно Российской Федерации. Но, простите, как бы не мы это начали. И, к сожалению, есть такая особенность, что международные отношения имеют определенные законы. И когда происходит нечто подобное, оно не может остаться без ответа. Это и диктуется в принципе положением в мире, и ситуацией с Россией. То есть мы понимаем у нас, какие у России сегодня амбиции, как независимо сегодня Россия себя ведет, какая ситуация у нас внутри страны. Разумеется, это не может остаться без ответа. То есть экономические методы, которые пойдут, скорее всего, дальше, так или иначе, они ударят по России, разумеется. Но просто оставить это без ответа, ну, не надо просматривать какой-то сценарий невозможный. То есть без ответа это не останется. И да, это, наверное, ударит по российскому потребителю.
А дело все в том, что речь идет Юрий о том, Котинов. Что турки потребляют российский газ, да, и ситуация
изменится. Нет, на другом. Россия продает Турции газ. Ну, вы знаете, Россия имеет заказы в Турции.
Все понятно. Но в последнее время, насколько я понимаю, первые лица Турции уже неоднократно заявляют о том, что они переориентируют себя с российского газа на другие, в том числе и тот же Катар. Вот все эти проекты.
Как она будет, как они его будут?
Ну, вот для этого...
Поэтому надо Сирию разбомбить.
Конечно, конечно.
Это Асада убрать.
Конечно, конечно. Но дело все в том, что мы будем жертвовать. Конечно, Россия, я поддерживаю коллег, Россия будет нести убытки, но давайте все-таки будем откровенны, ведь ненормальная ситуация, когда идет война, да, мы фактически едем отдыхать миллионами туристов в то государство, которое, собственно, является одним из создателей ИГИЛ. То есть фактически мы своим участием, своими деньгами оплачиваем тот вклад Турции, да, в создание ИГИЛ. То есть, на самом деле, вы знаете, в мусульманских странах не и мусульмане платят особый налог, кажется, джизья называется, да, а мусульмане платят на поддержку мусульман в других странах
закят,
да. И получается, что россияне сами оплачивали тех самых, кстати говоря, людей, которые стреляли нам в спину в Северном Кавказе. Я знаком со многой информацией, я видел документы убитых турецких наемников на Северном Кавказе, это сплошь и рядом, это сотни и тысячи. И мы не будем забывать, что именно Турция являлась базой, где проходили лечение и восстанавливались именно тысячи тех самых боевиков, тех самых, которые сейчас из Северного Кавказа проникают на территорию так называемого исламского государства.
Это Юрий Котинок, Владимир Мухин.
Ну, я здесь с коллегой согласен. Я бы что еще хотел сказать и подчеркнуть, и я уже об этом выразил свое мнение. Я не думаю, что у нас будет очень сильное обострение с Турцией. При всем. И я, конечно, может быть, какие-то ограничения по туризму будут приняты, но нам нельзя сейчас идти на поводу американцев и как с Украиной полностью вот так вот разрывать все и все, потому что у нас сейчас с турками, я говорю, в Сирии больше точек соприкосновения, чем у турок с американцами. Я опять повторяю.
Все полностью Никита разорвать, Смакин. Наверное, сразу и не получится. Потому что нужно понимать, что экономические проекты, они зачастую долгосрочные, и взять просто обрубить топором, это все, как минимум, очень сложно.
Но турецкий поток уже похоронили?
Ну, нет.
Еще не было ни одного официального заявления о похоронах.
Не будет похорон.
Я спрашиваю ваше мнение.
Нет, не будет. И не будет, это будет вопросом вопросов. И вот то, что мы сейчас, мы почему-то не вспоминаем роль, например, Ирана в этом вопросе. А Иран тоже может влиять очень на Турцию.
Но если коротко, просто нет, еще не разорвать.
Возвращаясь к сирийскому, к турецкому потоку, все-таки, я думаю, сегодняшняя ситуация... То есть решение по поводу потока принимается на самом высоком уровне. И сегодняшняя проблема, которая возникла у нас в связи со сбитым самолетом, наверное, очень серьезный шаг для того, чтобы это не состоялось.
Коллеги, мы обсуждаем возможные последствия, возможные ответные меры России. Ну, давайте посмотрим. Сегодня Владимир Путин заявил о том, что это подлый удар в спину, который не останется без ответа. Вы знаете, на этом фоне какие-то разговоры сейчас о турецком потоке будут не совсем адекватными. Согласен. То есть теми, кто бьет спину, мы не будем пока подписывать каких-то соглашений. Я думаю, что в лучшем случае этот договор будет заморожен до того, как ситуация утрясется и, как говорится, стороны получат сатисфакцию. Но я не уверен, что этот момент наступит в ближайшем будущем. Потом давайте не будем забывать, что в Турции постепенно разгорается то пламя. И то, что турецкие власти устроивают теракты на своей территории во время акций левых курдских организаций, да, списывая это на какие-то мифические силы, это тоже показательный процесс. В Турции огромный процент населения составляют греческие и армянские представители, которые отуречены в ходе тех самых геноцидных мероприятий начала 20 века. Поэтому Турцию ждут очень большие проблемы.
Кстати. По поводу момента, который сейчас коллега затронул, на мой взгляд, достаточно важный, до этого мы его толком не обсуждали, то, что действительно во многом то, что делает Турция, может быть продиктовано внутренней повесткой. То есть мы что видели перед выборами в парламент? То, что Эрдоган организовал внутри фактически войну против курдов, внутри Турции, чтобы активизировать свое население, чтобы его сконцентрировать на себя. То есть,
поднять патриотический дух.
Да, поднять патриотический дух. И Россия в этом смысле тоже может быть... очередной целью. То есть теперь мы защищаемся еще и против России, вот, вот например. То есть это вполне...
Там очередные выборы, я просто не в курсе.
Нет, выборов нет, но дело в том, что объективно популярность Эрдогана в последнее время падала. И падала она поступательно. То есть это не был какой-то скачок или, наоборот, падение. Это поступательная усталость от этого человека. И вообще в этом смысле, по-моему, достаточно прагматичный шаг.
Известный востоковед Владимир Жириновский сегодня уже высказал предположение, или даже высказал предложение, поддержать курдов. Насколько этот сценарий вообще вероятен?
Ну, во-первых, мы от поддержки курдов никогда не отказывались.
Ну, Владимир Георгиевич, есть поддержка, а есть поддержка.
Значит, были представители курдской оппозиции. Мы, курды даже заявили о том, что якобы будет представительство какое-то курдское в Москве. Потом мы это опровергли. Конечно, это Эрдогану, как сказать, иголка в одно место. Ему очень это неприятно. И одна из мер, конечно, которая будет больше связана с работой соответствующих структур, спецслужб, это ответ, так сказать, который нельзя сразу увидеть, но который можно сильно почувствовать. Это будет как отравление радиацией. И Эрдоган еще, конечно, икнется его эти вот...
То есть вы предполагаете, что наши спецслужбы будут теснее работать с курдами?
Я не знаю, я думаю, что так будет.
Принимается.
Вы знаете, Катинов. Мы уже работаем с курдами. Например, в Российском институте стратегических исследований совсем недавно проходила широкая международная конференция, где присутствовали представители курдов, в частности, там был мэр города Кобани, другие известные лидеры курдских общественных организаций. Сотрудничество налаживается. И курды фактически уже имеют свою автономию на территории Сирии, которая обещана им Башаром Асадом. Там есть договоренности, поэтому взаимодействие идет. И Россия всячески приветствует факт. Более того, коллеги, я хочу напомнить, что контакты России и курдов именно в военной сфере имеют давнюю историю.
Да, традиционные.
Во время Первой мировой войны части российской армии, подразделения отдельной императорской армии, выходили в Месопотамию, в район Междуречья, и тесно взаимодействовали с курдами. Правда, там в основном общение велось тем, что мы с собой везли мешки с золотом, мы подкупали курдских вождей, таким образом сплачиваясь в борьбе против как раз Османской империи. Теперь это контакты возобновляются. Про мешки золота я не говорю, но идут широкие контакты в общественном политическом плане.
Никита Смагин.
Ну, конечно, нужно, конечно, понимать, про каких курдов мы говорим. То есть у нас курдов-то много. Есть иракские, иранские, сирийские, турецкие. Вот. Но если говорить непосредственно про курдов, которые находятся в Сирии, то объективно та операция, которую мы ведем, она даже если напрямую, но она способствует усилению курдов. То есть во многом Турция этого тоже боится. Россия воюет с исламским государством, Россия воюет с оппозицией сирийской, и большая часть этой оппозиции... и исламское, разумеется, исламское государство, являются противниками курдов. И таким образом усиление курдов даже без явных контактов происходит при нашей помощи, так или иначе. Не говоря уже о том, что вот недавно обменялись мы с западными странами списком террористических организаций. Я убежден, что курды в этом списке ни в нашем, ни в их списке не находятся. Это достаточно очевидно. Они могут находиться только в турецком списке.
Когда ждать какой-то уже более-менее понятной реакции со стороны и российских властей, и турецких властей? Просто ваша оценка, потому что время нашей программы уже подходит к концу, очень коротко. Давайте с Владимиром Мухиным начнем. Владимир Георгиевич.
Я жду официальных заявлений Министерства обороны с полным показом ситуации, которая связана со сбитым нашим самолетом.
Сегодня вечером или уже завтра?
Я думаю, что этот процесс, именно подробности, займут определенное время. За это время пока каких-то действий, связанных там с эмбарго, мембарго, еще чего-то, не думаю, будет, не будет. Будут сейчас вопросы, именно связанные с дипломатическим взаимодействием. Второй вопрос, самый главный. В Сирии мы ни на минуту не прервем наши боевые действия. Будет изменена тактика, связанная с тем, чтобы как можно... сильнее через Сирию, через боевиков наказать турок. Это чтобы они все обратно туда пошли.
Это военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин, Никита Смагин.
Ну, как мы видим, по практике предыдущей, обычно российское руководство не торопится резко делать заявление на следующий день. То есть, скорее всего, конечно, тут ситуация несколько вопиющая, тут сразу понятно, кто виноват, кто сбил и так далее. Но, тем не менее, если вот брать в расчет предыдущий опыт, то я не думаю, что это будет сегодня, то есть в самое ближайшее время.
Это Никита Смагин, политолог, эксперт по странам Ближнего Востока, и Юрий Котенок, пожалуйста.
Ситуация будет только обостряться. К сожалению, нужно быть готовым к тому, что наша группировка в Сирии будет нести новые потери, и от этого также будет зависеть реакция наших первых лиц, в том числе и военно-политического руководства России, на происходящее. В том, что она будет и должна быть жестко, нет никакого сомнения.
Начальник сектора Российского института стратегических исследований, военный эксперт, журналист Юрий Котенок. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.